Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Колев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня опять поговорим о чем-то очень интересном. Я надеюсь, что вы прильнули к радио и будете слушать то, о чем мы будем говорить. А будем мы говорить опять о военной музыке. Необычный жанр, но он существует. Для начала послушаем мелодию, чтобы, как говорится, войти в тему. Да, это звучала фанфара, уникальный музыкальный инструмент и мелодика, без которых, например, в армии уже нельзя, причем нельзя давно. Мы говорили о ней немного в программе о горне и сигнальной музыке. Напомним в двух словах. Фанфара – это, по сути, труба. А труба – это медный духовой музыкальный инструмент альтово-сопранового регистра, самый высокий по звучанию среди медных духовых. С древнейших времен натуральная труба используется в качестве сигнального инструмента. Примерно с 17 века труба вошла в состав оркестра. С изобретением механизма вентилей труба получила полный хроматический звукоряд и с середины 19 века стала полноценным инструментом классической музыки. Она обладает ярким, блестящим тембром, используется как сольный инструмент или в симфоническом и духовом оркестрах, а также в джазе и других жанрах. Труба используется в разных музыкальных традициях, в том числе и в русской. Не правда ли знакомая мелодия, как звучит торжественно? Это связано с награждением кого-либо, чем-либо или кем-либо. Человек, играющий на трубе, называется трубач. Это был чин в кавалерии или в артиллерии. Фанфара, как и горн, не имеет вентилей или пистонов, поэтому на ней можно исполнять только звуки натурального звукоряда. Хочу предложить вам послушать фанфары, связанную с выпускниками средних или высших учебных заведений. Напомним теперь, что такое есть сигнальная музыка. Сигнальная музыка – это музыка прикладного назначения, с глубокой древности применяющаяся в вооруженных силах и в гражданском быту. Включает военные, охотничьи, ну, например, пионерские, как это было раньше, и спортивные сигналы для трубы, горна или фанфар, а также барабанные бои, фанфарные приветственные оповещающие сигналы парламентеров, герольдов или глашатаев. А теперь о сигнальных инструментах. К сигнальным относятся инструменты с воронкообразным мундштуком и коническим каналом, не имеющие вентилей. На них можно извлекать лишь натуральные звуки. Сигнальные инструменты издавна находили применение как в армии, так и в городском и сельском быту. Некоторые сигнальные инструменты, трубы, рожки, приобрели значение реликвии и приравнивались к высшим боевым наградам воинских частей. Об этом мы рассказывали в одной из передач о горне. Но первое такое награждение состоялось в 1737 году, когда один из батальонов лейб-гвардии Измайловского полка, отличившегося в боях при взятии крепости Очаков, был награжден серебряной сигнальной трубой. С тех пор за особые боевые заслуги полки русской армии стали награждаться георгиевскими серебряными трубами и рожками. Эти инструменты хранились наравне с полковыми знаменами и штандартами, а сигналы на них подавались лишь в особо торжественных случаях. Сегодня в целом сигналы в армии и во флоте остаются одним из средств оповещения управления войсками, способствуют точному выполнению распорядка дня. Наибольшее распространение сигнальная музыка получила, как мы говорим уже, в армии. Немного об истории фанфар. Эта история берет свое начало в те времена, когда нашими предками для передачи сигналов на расстоянии вовсю использовались военные трубы. Предок фанфары, рог, изготавливался из слоновой кости и использовался преимущественно охотниками для подачи сигнала тревоги в случае нападения на поселение или сигнализировал об атаке. Фанфары были и остаются неотъемлемой частью культуры многих народов, среди которых и индейцы, и австралийские аборигены, для которых они являются не только инструментом оповещения или частью обрядов, но и одним из важных культурных атрибутов жизни. Шаманы, например, с помощью фанфар могли благословлять своих соплеменников на удачную охоту, прибавляя им сил. Вот один из сигналов на фанфарах, который относится к эпохе Жанны д'Арк, и он вообще как-то связан с ее именем. С появлением театров начали активно использовать примитивные музыкальные инструменты, среди которых и были первые прототипы фанфар, ну, охотничьи рога, например. В XVIII веке фанфара приобрела законченный вид. Инструмент представлял собой удлиненную трубу, которая издавала короткие шумные фрагменты с быстро повторяющимися аккордами. Фанфары использовались во многих музыкальных произведениях известных композиторов, в театрах для обозначения начала или грандиозного завершения представления, а также в качестве музыкального сопровождения боевых сцен. Вот как звучали фанфары на выход царя. В искусстве фанфары стали неким атрибутом, который знаменует грандиозное начало или финал, но их можно услышать не только на театральных подмостках. Вот, например, как звучал выход императрицы. Это уже XVIII век. А вот и наши дни. Гремящие фанфары свидетельствуют о начале боевых сцен. Они являются одним из главных инструментов передачи атмосферы в фильмах и даже в компьютерных играх. Вот сейчас прозвучит то, что вы все невольно вспомните. Это отрывок фанфар позывных из знаменитого культового фильма «Звездные войны». С появлением телевидения инструмент стал востребован и в киноискусстве. Но фанфары можно услышать не только с экранов телевизоров, кинотеатров и в мюзиклах. С появлением новых жанров музыки фанфары и тут нашли свое применение. Вспомните европейский марш, который звучит всегда во время общих собраний европейских организаций. Так некоторые рок-группы применяют фанфары в качестве аккордов для своих песен, а использование фанфар в рэпе стало основой для большинства минусовок рэп-исполнителей. Когда появились видеоигры, то фанфары стали просто незаменимы в музыкальном сопровождении боевых сцен, обозначении начала сюжета игры и эпилога всего повествования.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Поговорим подробнее. Фанфара – это название, которое имеет несколько расшифровок. Произошло от итальянского «фанфара». Фанфара как понятие имеет вот эти три значения, которые я сейчас перечислю. Фанфара, во-первых, это медный духовой музыкальный инструмент для подачи сигналов, представляет собой удлиненную трубу с узкой мензурой, обычно без вентилей, используется в основном для подачи сигналов. Об этом мы немножко уже сказали. Во-вторых, фанфара – это военный или торжественный сигнал, то есть не инструмент, а сам сигнал или музыка. Сигнал, подаваемый фанфарой – официальная мелодия приветствия главе государства. По сути, фанфара – музыкальная фраза торжественного или воинственного характера, издаваемая с помощью этого инструмента. Вот, например, как звучат фанфары во время празднования 9 мая, Дня Победы. И, наконец, в-третьих, фанфара – это название духового оркестра у итальянских военнослужащих, берсальеров или карабинеров. Фанфара как музыкальный инструмент. Что это такое? Поговорим о звучании. На фанфаре можно извлечь не только тоны натурального звукоряда. Исторически фанфара изготовлялась в различных строях, но в современной музыкальной практике используется в основном фанфара, на которой партия записывается на малую терцию ниже реального звучания. Фанфары применяются в основном для подачи сигналов. А теперь я скажу о трубе Аиды. Странное название, да? Но вот сейчас расшифрую. В 1870 году специально для постановки оперы «Аида» Джузеппе Верди был создан особый вид фанфары – египетская труба или труба Аиды. Это длинная труба, около 1,5 метра, с одним вентилем, понижающим звук на 1 тон. Имеет сильное и яркое звучание. А теперь немножко о сигналах фанфары. Фанфары, как мелодия для официальных случаев, обычно состоят из мажорных трезвучий. Исполняются на медных духовых инструментах, иногда в сопровождении ударных. Фанфары существуют как самостоятельные музыкальные пьесы и как часть более крупных музыкальных произведений. Используются в симфонической и оперной музыке. Встречаются фанфары в виде небольших пьес для труб, литавр, валторн и тромбонов. В двухголосных фанфарах широко применяются валторновые ходы. Фанфары в виде небольших пьес обычно предназначены для исполнения в торжественных случаях. В сюитах XVIII века фанфарами назывались короткие и шумные фрагменты с быстрыми повторениями аккордов. В фольклористике термин «фанфарная мелодика» применяется по отношению к мелодике некоторых народов, например, индейцев, а также пигмеев Африки или аборигенов в Австралии, как мы уже напоминали. В этой мелодике преобладают широкие интервалы – терции, кварты и квинты. Фанфарные сигналы, использовавшиеся на практике, собраны в ряде национальных сборников, самые ранние из которых относятся к XVII веку. Музыкальные фрагменты фанфарного характера встречаются в произведениях различных музыкальных жанров. Одно из первых известных произведений фанфара в музыкальном произведении – это была увертюра к опере Монтеверди «Орфей», 1607 год. Она включала пятиголосные фанфары. Трубная фанфара использовалась в увертюрах «Леонора 2» и «Леонора 3», в сокращенном варианте, а также в увертюре Бетховена «Фиделио». Русские и советские композиторы тоже нередко использовали фанфары. Например, итальянская каприча у Чайковского, опера «Мать» Тихона Хренникова, праздничная увертюра Шостаковича, патетическая оратория Свиридова и многие другие. Давайте сейчас послушаем, как звучали фанфары в знаменитом кинофильме «Гамлет», который был снят в 1962 году. Музыку к нему написал Дмитрий Шостакович. Вот эта сюита «Похоронный марш», она звучала в исполнении фанфар. А вот фанфары, которые слышали многие, но немногие знают их собственную историю и как они правильно должны исполняться. Речь идет об официальной фанфаре президента Российской Федерации. Протокольные произведения исполняются президентским оркестром. Например, существует президентская фанфара, это самостоятельная музыкальная пьеса, И музыкальная эмблема президента Российской Федерации. Это тоже самостоятельная пьеса, она немножко большего объема. Вот как звучала официальная фанфара президента Российской Федерации, уже устаревшая в наши дни. Согласно принятому протоколу, фанфары исполняются духовыми инструментами при торжественном входе президента в зал во время официальных встреч с руководителями других стран. Во всех остальных парадных церемониях с участием президента оркестр исполняет музыкальную эмблему. Это уже настоящее симфоническое произведение. Необычность ритуальной музыки в том, что ее звучание должно зависеть от самой процедуры официальной встречи. Например, президент появился в дверях зала. Играют громко и торжественно. Пока руководители государств здороваются, обмениваются первыми любезными фразами, оркестр звучит приглушенно. Вот как звучит президентская фанфара новая, сегодняшнего образца. Итак, президентский оркестр участвует в церемониях награждения, обеспечивает музыкальное сопровождение официальных приемов, о которых говорят, президент дал обет в честь того-то или того-то. Итак, для встречи президента может исполняться президентская фанфара, музыкальная эмблема президента или даже «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Вот как звучит музыкальная эмблема президента Российской Федерации. Она относится к 1997 году, авторами ее является композитор Павел Овсянников. Не правда ли, хорошо знакомая музыка? Мы часто слышим ее, но не придаем ей особенного значения. Впрочем, вот эти торжественные президентские фанфары, они звучат в разных формах и в разных концах света по-разному. Ну, например, мы можем услышать такое очень знакомое тоже патриотическое звучание фанфар вот в такой мелодии. Фанфары звучали также и в древние времена, похоже, как на современные президентские. Например, вот как могли бы услышать фанфары, которые означали выход графа. Он выходит в свет, и звучит вот такая музыка. В современном мире фанфары в быту не применяются особенно, но, тем не менее, мы часто можем слышать современные обработки таких мелодий. Вот как звучит подобного рода музыка сегодня. А эта мелодия знакома многим. Ее когда-то сочинил Людвиг ван Бетховен, называется она «Ода к радости». Ну, в Европе она считается одним из гимнов очень важных, которые символизируют собой свободную Европу. Так это или нет, на самом деле трудно судить, но звучит это в исполнении фанфарами весьма значительно. И еще одна очень знакомая мелодия. Можно было бы даже ее не комментировать и не говорить к ней вступительных слов. Но как только вы ее услышите, вы сразу узнаете известную телевизионную передачу, которую смотрят последние десятилетия многие молодые люди, потому что она называется «Что, где, когда». Вспомните. Попробуем перечислить несколько любопытных фактов, которые связаны с историей фанфары. Итак, фанфары были изобретены в Древнем Риме и использовались для сигнализации военных действий и других событий. В средние века фанфары использовались для сигнализации о начале и конце рабочего дня на фермах и в городах. Фанфары были популярны в эпоху Ренессанса и использовались в музыке и в театре. В настоящее же время фанфары используются в различных музыкальных жанрах, таких как классическая музыка, джаз, рок и другие. Фанфары используются в оркестрах и музыкальных группах, а также в маршах и парадах. Фанфары могут быть исполнены, мы имеем в виду музыкальную пьесу фанфары, а не инструмент, могут быть исполнены на различных музыкальных инструментах, таких как трубы, горны, трубки и другие. Фанфары могут быть использованы для создания различных эффектов, таких как вызов, сигнализация, грусть и торжество. Фанфары могут быть использованы для отметки торжественных событий, таких как свадьбы и праздники. Фанфары могут быть использованы для призыва на молитву и для отпугивания злых духов в некоторых религиях. Ну, к православию мы уже говорили немножко об этом, это не имеет никакого отношения. Наконец, фанфары – это не только музыкальный инструмент, но и символ традиций, культуры и истории, который продолжает звучать в нашем мире уже многие-многие века. Есть такое выражение «трубить фанфары». В переносном смысле означает поднимать шум вокруг чего-нибудь, шумно говорить о чем-нибудь, провозглашать что-либо. Еще есть выражение «загреметь под фанфары». Это говорит о том, что вас постигла какая-то неудача или может постигнуть. Ну, впрочем, мы говорим сегодня о других фанфарах, которые звучат гордо, красиво, мощно и торжественно. И мы завершим нашу передачу одной из таких мелодий. Это Петр Ильич Чайковский. Итак, мы поговорили о фанфарах, очень интересном и удивительном инструменте, который связан с военной музыкой. Надеюсь, это было любопытно для всех, кто слушал нас. Встретимся в следующей программе. Спасибо за ваше внимание. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, друзья мои, мы продолжаем довольно неприятный разговор о таких фигурах в русской литературе, как Куприн и Паустовский. Даже, вероятно, не только сегодня мы еще будем об этом говорить, но я действительно исследовала тему, и тут настолько есть что сказать. Итак, продолжаем. Паустовский, Куприн и новая фигура на сцене – герой Шмидт. Помилуй нас, Бог всемогущий, и нашей молитве внемли. Так истребитель погиб стерегущий вдали от родимой земли. Командир прокричал: ну, ребята, для нас не взойдет уж заря. Героями Русь ведь богата, умремте же мы за царя. И вмиг отворили кингстоны, и в бездну морскую ушли. Без ропота, даже без стона, вдали от родимой земли. И чайки туда прилетели, кружася с предсмертной тоской, и вечную память пропели героям в пучине морской. Автора общество попросту не узнало или не запомнило. Общество запоминало совсем иную литературу. В одной из газет Севастополя псевдонимно публиковались рассказы народного самородка, террориста Никандрова, пребывавшего в тот момент в городской тюрьме. Как рассказы попадали из тюрьмы в редакцию? Замечательно просто. Камеру за политическим преступником прибирал уголовный, а через уголовного шло сношение газеты с преступником. Об этой прелести нам восторженно повествует опять же Паустовский, равно как и о том, что по освобождении Никандров тут же поехал в гости к Балаклаву, к прежде ему незнакомому Куприну. Мы с горечью и тоской задаемся вопросом, как такое могло совершиться, как святые матросы с варяга и стерегущего обратились в накокаиненных матросиков революции. И нам здесь надлежит сказать спасибо тогдашним властителям дум, растлителям дум. Ведь Куприна читывали офицеры в том числе. И подходил пожать руку за поединок прогрессивному писателю невзрачный офицерик Петр Петрович, лейтенант, не награжденный ничем, кроме памятной медали о царствовании императора Александра Третьего. Его и нечем было наградить, а ту пору лейтенант пороха не нюхал. Впрочем, вовсе обычным уже и тогда не слыл. К примеру, брак с официально имевшей желтый билет проституткой обычным делом в офицерской среде никак не был. А вот Шмидт вступил в такой брак, ну, прогрессист. Но если изрекая, что в армейском тылу воровали, Паустовский подразумевает этого лейтенанта, то да. Растраты и дезертирство украшают его биографию. А фамилия офицерика была Шмидт. Ну что ж, ренегатство действительно спутник особо опасных народных восстаний. Все эти Болотниковы, Гайеры, куда же без ренегатов сословий. Кстати, загадка, каким образом Паустовский мог бы обосновать то, что обзывал боевого командующего Линевича как маньяка, не знает этого никто. Прежде всего, сам Паустовский бы не знал, потому что он усвоил невиданную прежде полемическую манеру Ленина. Обзывайся, чем попало, а вось прилипнет. Потому что герой Линевич, ну, это феерично. А вот как Паустовский проглядел официальный диагноз прекрасного Шмидта, поставленный в 97-м году в Нагасакском береговом лазарете. Шизофрения с манией величия. Проще маньяк. Удивительные дела и слова живущих по лжи. Впрочем, надлежит сказать, что Петр Шмидт был уродом в семье, сын и отец достойных и доблестных военных, людей чести. Вот не впадая при этом, заметим, в хама в грех, писал Евгений Шмидт, участник Белого Исхода. «За что ты погиб, отец? Неужели для того, чтобы сын твой увидел, как рушатся устои тысячелетнего государства, расшатанные подлыми руками наемных убийц, растлителей своего народа? Лучше не скажешь». Мятеж на крейсере «Очаков», начавшийся в тяжелое для страны время, осенью завершения войны с Японией, является одной из самых страшных и, вне сомнения, позорных страниц истории. Кстати, характерно, в момент мятежа многие матросы искренне, ну, как-то им это подавали, считали, что они не против государя. Поднимая красный флаг, Шмидт приказывал играть «Боже, царя храни». Но когда джин выпущен из бутылки, его уже не загонишь обратно. Это в сказке возможно, в жизни нет. Но мы про Куприна. Куприн был очевидцем очаковского восстания. На его глазах ночью 15 ноября крепостные орудия Севастополя подожгли революционный крейсер, а каратели с пристани расстреливали из пулеметов матросов, пытавшихся вплавь спасти с пылающего корабля. Потрясенный увиденным, Куприн откликнулся на расправу вице-адмирала Чухнина с восставшими гневным очерком события в Севастополе, опубликованным в петербургской газете «Наша жизнь» 1 декабря 1905 года. Ничего себе царская цензура, да? После появления этой корреспонденции Чухниным был отдан приказ о немедленной высылке Куприна из Севастопольского округа. Одновременно вице-адмирал возбудил против писателя судебное преследование. После допроса у судебного следователя Куприну разрешили выехать в Петербург из Севастополя. Ну, вопрос тут только в одном. Что прикажете делать с теми, кто нарушил присягу, взял в заложники своих офицеров, мирных жителей, палил из пушек по русскому городу? В какой стране за такое гладят по головке? Где они нормальные? Но вопрос в том, что едва ли преследование Куприна было возбуждено из-за очерка в газете, каким бы подлым ни был этот очерк. Дальше Паустовский пишет. Куприн разрабатывает и осуществляет план сокрытия десятка матросов Сочакова, спасшихся в Балаклаве. Он достает им гражданскую одежду и проводит на винограднике композитора Бларамберга, изобретательно отвлекая полицейских пьяными выходками. Ведь вообразили себе картинку? Куприн изображает пьяного, какой-то Бларамберг готовит прикрытие для матросиков. Хорошо. Но ведь эти люди всерьез думают, будь то они писателя хвалят. Но по факту. Литератор Куприн укрывал военных изменников и террористов, которые, на удивление, хорошо знали, куда и к кому им направляться. Паустовский дальше. Честь спасения, честь! Спасение этих матросов-очаковцев принадлежит исключительно Куприну. А, нет, извините, ошиблась, запуталась тут в выписанных для себя цитатах. Это баснословное высказывание принадлежит уже не Паустовскому, а народовольцу Евсею Аспезу, другу и сообщнику Куприна. Да уж, получили аспизы и прочие аспиды нас чести. До сих пор не это расхлебать. Но продолжим о военном и штатском безумии. Да, общество наше так же больно, как и в начале прошлого века, так же готово кричать с дивана, конечно, опозорит Цусимы. И страдает тем же самым синдромом сопереживания террористам. Наши интеллигенты же всегда соотносят правительство с институтом угнетения. Ну, им бы в палеолит этим добрым людям, где просто их бы там кто-нибудь съел, и все, и никакого правительства бы не помешало. Но для разумного, мыслящего человека плохо только плохое правительство, узурпировавшее власть. А без правительства, без государства, вот еще одно ужасное слово для интеллигентов – государство, но общество не живет, если это все-таки не троглодиты из какого-нибудь там палеолита. Ой, извините, я сказала палеолита, палеозой вместо палеолита оговорка. Но для типового интеллигента ужас-ужас – это только свое правительство. Ведь прогрессивные студенты присылали приветственные послания в Японию, в японскую войну, во время военных действий. Ну, в таких случаях коноводы всегда материально стимулированы, а прогрессивное большинство подлечат бескорыстно. Но возвратимся к нашим прогрессорам, Куприну и Паустовскому. Ведь свои личные воспоминания Паустовский не ограничивает пасквилем на героя Козловского. Дальнейшие его впечатления относятся к более поздним временам, к первым годам его родной советской власти. Это рассказ «Маячный смотритель». Цитата. «Так годами горел Батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью его смотрителя Ставраки. Тем более, что из города маячный огонь был плохо виден. Я в изумлении, как нетипично для маяков, что их плохо видно из города. Свет он бросал в сторону моря. Тонкое наблюдение. Восхитительная литература. Маяк бросает свет в сторону моря. Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию маяка статью. В ней говорилось о каких-то, здесь заметим ключевое слово, каких-то интеллигент выше почти любых познаний, новых маячных лампах каких-то. Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у нас у всех, Бабеля, Ульянского и меня, впечатление неприятного и циничного человека. «Держите меня семеро», как сказали бы в Вестеросе. Это ж как надлежит постараться, чтобы показаться циничным Бабелю. Бабелю. Но дальше-то ужас-ужас. Оказалось, что смотритель батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 6-го года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта. Продолжаем. Об этом чуть далее я особо скажу. Но цитируем прогрессора. Ставраки окончил вместе со Шмидтом морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте. Все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту. Он завидовал его благородству, смелости, его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю. Но это лепка постфактум, такая классическая. В те дни угадать, какой из неврастенников будет будущий вождь, было немыслимо. Неврастения была в моде. Я, кстати, вот сейчас, рассказывая вам об этом, смотрю на фотографию боевого офицера Михаила Ставраки. Какое прекрасное лицо. Ну, опять же, трудновато нам, кажется, завидовать женитьбе на особе с желтым билетом. Позорно разоблаченному казнократству тоже как-то трудно позавидовать. Но вот Паустовский утверждает, что всему этому Ставраки завидовал. Он знал, что Шмидт способен на это, и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу. Тут, конечно, и постфактумная лепка, но еще и, боже мой, это у них называется изумительный стилист. Способен на это, и что эти его. Но не будем придираться к стилю. Продолжим цитату. «Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта. Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, монархист у него ругательство, отъявленные монархисты, решительно отказались от этого. Где это видано, где это слыхано, чтобы в армии искали добровольцев для руководства расстрелами? Ну, полный бред. Вообразите только, как командование бегает за офицерами. Не хотите ли, голубчик, Шмидта расстрелять? Нет, никак не согласны. Ну, что ты будешь делать? Все отказываются». Но самое бредовое в том, что этот бред до сих пор едят с маслом. Итак, от зависти всей жизни сидели за одной партой, вызвался расстрелять, получить свое удовольствие, такая черная душонка. Командовал расстрелом лейтенант Ставраки. Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки встал на колени и сказал: «Прости меня, Петя, если можешь». «Встань, Миша», не останавливаясь, ответил Шмидт. «Не поясничай, лучше скажи своим людям, чтобы они целили вернее». Погодите, мы только что выяснили, что лейтенант сам вызвался в царские палачи, ибо завидовал блестящему эпилептику. А тут он ведет себя как подневольный, который очень не хотел, а Шмидт-то вообще любил всей душой, но вот такой слабак, просит прощения, но стреляет. Неправдоподобие и пафос тут до изумления бездарные. Но интереснее дальше. Итак, мы имеем. В один непрекрасный день пожилой капитан второго ранга, ныне смотритель маяка, заходит в редакцию газеты с материалами технического содержания. Там сидят Паустовский и Бабель, еще какой-то такой же, Капитан Ставраки, к дальнейшему недоумению Паустовского, почему-то не прячется, живет под своим настоящим именем. Может, вообще не знает, что расстрелял Шмидта, да еще добровольно. После его ухода Паустовский узнает, что этот пожилой человек, говорят, тот самый который. А дальше реакция Паустовского, как у экзальтированной истеричной курсистки. Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел бывший лейтенант Ставраки, и притащил вместо нее несколько табуреток. Феерично. Спустя полвека вот он пересказывает эту свою истерию, для чего Брому не принял до сих пор. Но на самом деле тут странно не религиозное отношение к Шмидту, которое Паустовский пытается нам продемонстрировать. Весь пассаж, все эти табуретки и руки скрывают одну единственную правду, для нас несомненную. Он сжег рукописи. А на следующий день, удивительное совпадение, на рассвете Ставраки арестован. А на этом самом рассвете, ну надо же, чего в жизни только не случается. Паустовский как раз плавает на катере мимо этого маяка, по собственному признанию. Тут нужно что-то добавить. Я все-таки рассказываю для умеющих сложить 2 и 2. А истерики все больше и больше. Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак или Достоевский? Нет, думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь от того, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Нет, не Достоевский. Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел. Никогда. Потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки. Оценили клинику, господа? Мы поняли. Хуже капитана Ставраки ничего не может быть. Расстрелять, о чем позже, осужденного законным судом военного преступника – это предел падения. Вот девушек с мальчиком тайком в подвале штыками добивать – это по-нашему, это ничего. Или раненых монахинь в шахту сбрасывать – это тоже ничего. Достоевский бы осилил и вообще бы простил. Но за невозможностью Достоевского писать о таком чудовище, как Ставраки, Паустовский готов все нам объяснить сам. Эта жизнь была сплошной черной изменой. Изменой кому? Просто интересно. Если кто и сохранил верность присяге, так это как раз Ставраки. Более того, он предугадал и предотвратил чудовищный маневр Шмидта прикрыться за начиненным взрывчаткой транспортом БУГ. Ставраки, командовавший канонеркой Терец, не дал подогнать БУГ к Очакову. Он же не допустил соединения судна с катером пригодной. И выросла эта измена из сплошных пустяков, из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью, от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно. Но особенно дворника боялся лейтенант, спасший город своим бесстрашным маневрированием. В отличие от Шмидта, у Ставраки Анны 2 Станислава. Ну да не штафирке понять, что так просто их не давали. Что императоры не рабски боятся, а всем сердцем любят, это вообще вне области понимания Паустовских и Куприных. Насилие же над горничными Ставраки явно идет из того же источника, что и «Дурная болезнь» Козловского. И вновь возникает вопрос: почему ты не можешь врать потоньше? Ведь опять же это пишет не гимназист Паустовский, мучимый прыщами и ненавидящий бравого поручика Козловского, не молодой человек Паустовский, которому ни капельки не противно сидеть с Бабелем. Это пишет, откушав своего литфондовского рябчика, Паустовский, богато доживший до седых волос. Эту ненависть он несет через всю жизнь. Так отчаянно, так нелепо ненавидеть может лишь виновный, постоянно изыскивающий себе оправдание. Как изыскать оправдание? Только обвиняя жертву свою. Мы не знаем, в чем провинился гимназист Паустовский перед поручиком Козловским, а вот в чем перед капитаном Ставреки начинаем догадываться. Тут опять несколько реплик прекраснодушных. А вот он заступался за опального Солженицына. Да врать не надо, умные вы люди. Он чуток похлопотал за Солженицына модного в самое безопасное для этого время. Потому что от дружбы с Бабелем так просто не отмоешься. Тогда Солженицын был автором «Нового мира». Перед интеллигентом можно хулить Божию Матерь. Он будет утверждать, что это право свободного человека на свободное мнение. Но затронь их вольнодумных идольчиков, ох, какой хор негодования, ох, не моги. Да как можно называть Паустовского клеветником? Минуточку. Михаил Михайлович Ставраки посмертно реабилитирован постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля 2013 года. А если Ставраки реабилитирован, то Паустовский клеветник. Но, похоже, не просто клеветник. Конечно, больное сознание изыщет третий вариант там, где его не может быть по определению. Но для любого здорового ума вопрос закрыт. Мы продолжим еще тему биографии Михаила Ставраки, невинно убиенного доблестного русского офицера, и предательства Паустовского и Куприна. Ох, какая обширная эта тема, господа. Всего доброго!
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!